участвовать на нашем очередном форуме. Мы собираемся уже 11 раз. Как говорится, в начале июня публикуется рейтинг топ-100 российских вузов. В этот раз он публикуется уже 12 раз. За это время из рейтинга на его платформе выросло целое семейство рейтингов, три миссии университета. Это и международный, и предметный, который был опубликован три недели назад. Да? То есть этот рейтинг завоевал достаточно прочные позиции. И одним из подтверждений этому аудитории сегодняшнего форума, вот в зале, как мне подсказали сейчас, около 250 человек. По опыту прошлого года около 500 человек нас смотрят в онлайне. Мы пригласили 70 посольств дружественных государств, многие из них в зале. Я особенно хочу поприветствовать и делегацию Китая представительную. Вот. И сегодня хотелось бы поговорить о тех тенденциях, которые есть в высшем образовании, потому что рейтинг – это всего лишь зеркало высшего образования, зеркало наших вузов. И для того, чтобы правильно настроить это зеркало, мы должны понимать, в какую сторону идут процессы. Но я бы хотел выделить только две тенденции, просто их обозначить. Это изменения, я думаю, об этом сегодня очень много будут говорить, но я просто недавно прочитал слова Владимира Ивановича Вернадского. Он почти 100 лет назад написал следующее. «Высшее образование нашего времени сейчас находится в подвижном состоянии. Нам находится в эпоху быстрого роста. Приблизительно с середины 19 столетия обозначился новый период в истории высшей школы. Мы живем сейчас в нем, в периоде энергичного бодрого переустройства, расширения области высшей школы, создания новых форм, углубления и коренной переработки старинных ее проявлений». Но такое впечатление, что это вот сейчас вот я по радио слышал. Да? 100 лет прошло, ничего не изменилось, мы по-прежнему в эпохе перемен. И второе – это изоляционистские тенденции, когда есть тенденция нарушения международных связей. Я думаю, мы тоже об этом поговорим, как к этому приспосабливаться, относиться, бороться, не бороться. Об этом мы тоже поговорим. Ну и я хочу сказать, что с прошлого года за работой команда рейтинга, точнее семейство рейтингов «Три миссии университетов» наблюдает, контролирует и направляет рабочая группа. Раньше это была рабочая группа Союза ректоров, сейчас это рабочая группа Союза ректоров Российской академии наук и Российской академии образования. Поэтому мы впервые за много лет отступили от традиции в пленарной дискуссии. Обычно в ней участвуют ректоры ведущих вузов. Вот я пригласил Степана Николаевича Калмыкова от Академии наук. Я думаю, что сейчас это будет востребовано. И я, начиная нашу работу, я хочу предоставить слово Борису Александровичу Чернышову, вице-спикеру Государственной Думы, с приветственным словом. Борис Александрович. Я думаю, что человек для этой аудитории не чужой, хорошо известный.
Ситуация, в которой находится Российская Федерация, действительно требует активных решений и активной работы. Чтобы выстоять перед новыми вызовами, укреплять и развивать страну, нужно наращивать конкурентоспособность. И в университетах, на площадках российских вузов, отправляются новые специальности, новые подготовки, приезжают студенты из разных стран. Сотни стран сегодня представлены в российских университетах, и это очень важно.
Сейчас мы много говорим об мобилизации экономики. Это очень важно. Но важна сегодня и образовательная мобилизация. Она может включать в себя дебюрократизацию высшей школы, уход от формализма, сокращение административной нагрузки. Самое важное – нагрузки на преподавателей, в том числе и горловой нагрузки. Повышение уровня требований к студентам, повышение качества образования, модернизацию учебных программ бакалавриата с фокусом на передачу студентам знаний и навыков, востребованных на рынке труда. Очень важно подключать и индустриальных партнеров в этот вопрос. С другой стороны, усиление фундаментальной составляющей образования для студентов, обучающихся по программам специалитета. Безусловно, те решения, которые обозначены и нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и министром, правильные решения, обозначенные министром высшего образования и науки Валерием Николаевичем Фальковым, сейчас очень важны для развития магистратуры, аспирантуры. Расширение роли проектной и научной деятельности студентов, начиная с первых курсов. Очень хороший подход – это защита своей выпускной работы в качестве стартапа. Сегодня такие решения есть в наших ведущих университетах, таких как Высшая школа экономики МИСИС. Не менее важно, конечно, это и опыт командной работы. Мы все понимаем, что сегодня мы все одна команда, мы все вместе. Увеличение роли постдипломного и дополнительного образования, образовательных продуктов для работающих специалистов, в том числе и с использованием онлайн-форматов. Здесь очень важно не рубить с плеча. Нам в нашей истории много раз приходилось отказываться от всего старого и строить на пустой земле новое здание. Сегодня этот вариант не подходит. В сложившейся ситуации особенно важно сохранить инновационность подходов в высшей школе, ее устремление в будущее. Мы не должны сегодня закрываться от мира, по моему мнению, и возвращаться в прошлое с одним лишь лозунгом, что советское образование было лучшее в мире. Да, оно было лучшим в мире, но сейчас время создавать лучшее в мире образование российское. Образование 21 и 22 века. Есть смысл дополнить проверенные временем традиции российской высшей школы лучшим, наиболее эффективными образовательными практиками. Вот это нужно. Хотелось бы поблагодарить действительно агентство РАЭКС, организатора сегодняшнего мероприятия, актуального, интересного, высокопрофессионального. Рейтинги вузов, которые регулярно готовит агентство, без преувеличения являются лучшими в России. Объективными, тщательно подготовленными. Спасибо вам большое. Ну и, конечно же, нам нужно не останавливаться на этом. Нужно предлагать миру новые рейтинговые подходы. Это и рейтинг БРИКС, рейтинг Евразес. Мне очень важно, что сегодня в этом зале находятся лучшие университеты. Просто даже невозможно перечислить всех, но такие зубры, как Бауманка, как финансовый университет, как все вы, сегодня мы вместе создаем наше будущее. Спасибо и всем удачи.
Да, спасибо большое, Борис Александрович, за хорошее напутствие. Я думаю, что мы тогда начинаем нашу работу. Я напомню, что поводом, а не содержанием нашего форума является выход очередного рейтинга топ-100 российских вузов. Он опубликован в газете «Российская газета утром». Вечером он выйдет в «Коммерсанте» в онлайн-версии. Ну, помимо этого, я думаю, что во многих других средствах массовой информации он будет процитирован. И у всех у вас есть в раздаточных материалах итоги. Начнем с краткого сообщения. Нашего образовательного направления Алексей Ходырев. И дальше такой, по сути дела, мини-краткий содоклад от Александра Михайловича Чередника, исполнительного директора фонда Мельниченко, который, по сути дела, от имени работодателей инициировал новые направления в наших рейтингах, а именно рейтинги в области инженерных, естественно, научных наук. Алексей, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые дамы и господа. В преддверии сегодняшнего форума мы опубликовали сразу два исследования. Три недели назад вы могли ознакомиться с предметными рейтингами вузов России. 35 списков, больше, чем мы делали в прошлый раз. И сегодня, как сказал Дмитрий Эдуардович, вышел ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России. Будьте добры, презентацию. Здесь показана классификация рейтингов, образовательных рейтингов RAICS. Если посмотреть на ось по вертикали, то это географический охват. У нас есть международный рейтинг три миссии университета, есть национальные рейтинги и ключевой, и самый, так сказать, старый рейтинг – это рейтинг RAICS 100, о котором мы сегодня будем рассказывать. Есть локальные рейтинги вузов, они опубликованы уже два раза. Это списки лидеров по федеральным округам. В целом центральный столбец – это институциональные рейтинги. Справа предметные рейтинги и рейтинги по направлениям. У нас тоже есть такой опыт. Совместно с фондом Андрея Мельниченко мы подготовили рейтинги лучших вузов в естественно-математической и инженерно-технической сферах. А, наконец, левый столбец – это так называемые специальные рейтинги. Например, рейтинг влиятельности, он тоже оказался достаточно высоко востребованным. Итак, RAICS 100 – ежегодный рейтинг, самый известный, в 12-й раз выходит сегодня. Нам удалось успешно пройти международный аудит IRIC, это крупнейшая ассоциация составителей и потребителей образовательных рейтингов. Благодаря тому, что рейтинг национальный, мы можем использовать значительно большее количество показателей, чем это бывает в глобальных рейтингах. Так, в сегодняшнем выпуске 42 критерия применяются в ходе исследования. И важно, что исследование базируется не только на статистических результатах, но и на данных опросов, которые мы проводим среди преподавателей, ученых, студентов, выпускников и, конечно же, работодателей. Кстати, в этом году впервые количество участников опросов превысило 100 тысяч человек. Это такой для нас рекорд. Рейтинговая модель хорошо известна, наверное, уже многим из вас, трехзвенная рейтинговая модель, где главный фактор для распределения мест – это условия для получения качественного образования, вес 50%, 30% – это востребованность выпускников работодателями, 20% – научно-исследовательская деятельность. Переходим непосредственно к рейтингу. Здесь вы видите топ-20, и первые 4 места без изменений – это МГУ, МФТИ, Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. На 5-ю позицию вернулся МГТУ имени Баумана. Также хотелось бы отметить вхождение Уральского федерального университета в десятку лидеров. В целом, по первой двадцатке можно сказать, что большинство участников сохранили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Если говорить о типологии участников, то большее количество их представляет технические вузы, но надо сказать, что еще несколько лет назад их было больше в рейтинге, более 40%. При этом, скажем, доля классических университетов и социогуманитарных держится примерно на одном уровне. Вместе с тем устойчиво растет доля медицинских и педагогических вузов, на которые в актуальном рейтинге приходится ровно четверть участников. Теперь по конкретным критериям. Международная интеграция. Мы видим, что показатели несколько забуксовали, особенно это относится к научным публикациям. И данный факт мы в рамках рейтинга наблюдаем Так, сначала про долю иностранных студентов, простите. Доля иностранных студентов, как мы, собственно, прогнозировали, не сократилась кардинальным образом. Более того, по первой сотне она даже выросла в основном за счет региональных университетов, тогда как в многих столичных вузах мы наблюдали снижение. При этом, вот что касается обучающихся по программам двух дипломов, то да, здесь гораздо, собственно, активность снизилась достаточно заметно, и показатель вы видите на экране. Теперь, что касается научной деятельности и количества публикаций на сотрудника и просто количество публикаций, впервые мы увидели, как я уже сказал, снижение по топ-100 рейтинга RAICS, причем здесь вы видите количество публикаций за 5 лет в расчете на сотрудника, это левый график, и правый график как раз контрастирует с левым, это объем бюджета НИОКР. Достаточно существенный рост, в основном достигнутый за счет участников проекта «Приоритет 2030». И пару слов буквально про предметные рейтинги. 35 рейтингов опубликовано. Здесь мы попытались сделать некий так называемый медальный зачет, то есть университеты, которые занимали либо первое, либо второе, либо третье места в рейтингах, и победители, лидеры медального зачета, такие же, как в прошлом выпуске, это МГУ, Санкт-Петербургский университет и Высшая школа экономики. Только этим трем вузам удалось войти в десятку более чем, в тройку, вернее, да, более чем 10 раз. Также хотелось бы отметить успех МГТУ имени Баумана. 4 золотых медали, в том числе в некоторых рейтингах, которые появились в нашей линейке впервые. И, наконец, если говорить о разнообразие рейтингов, в которых участвуют университеты, не просто участвуют, а входят в топ-20, то есть публикуемые списки, то можно отметить сильные позиции федеральных университетов. 5 федеральных университетов сумели войти более чем в половину публикуемых рейтингов, а лидеры такие же, как и в прошлом году. Это Уральский федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет. Коллеги, это все, о чем я хотел рассказать. Напоминаю, что все рейтинги вы можете найти в раздаточных материалах для участников и также на нашем сайте raixrr.com, сайт рейтингового агентства RAICS Rating Review. Спасибо.
Спасибо, Алексей. И вот наши два базовых продукта, с одной стороны топ-100 элита России, с другой стороны, предметные рейтинги для работодателей не оказались не вполне удобны, но, скажем так, не единственно важны, поэтому я хочу дать слово Александру Михайловичу Череднику. Александр Михайлович, вот как инициатор рейтинга по направлениям, скажите пару слов, вот что преследует фонд и, соответственно, работодателя, интересы которых он представляет.
Добрый день, дорогие коллеги. Мы уже второй раз сотрудничаем с замечательным агентством RAICS по составлению рейтинга, который позволяет нам более точно определять наполнение кадров наших компаний. А за фондом стоит 4 компании. Это Еврохим, СУЭК, СГК и Национальная транспортная компания. Два из них национальные лидеры и в мире в пятерку входят по своим отраслям. У нас не секрет, как и во всей промышленности, дефицит инженерных кадров. А кадров, которые имеют фундаментальное, прекрасное, естественно, математическое образование. И поэтому мы вот в 2020-2021 году как раз обратились, и первый раз был выпущен рейтинг. Он несколько менее подробен, чем вот предметный рейтинг, который представляли недавно РЭКС. Представлял недавно РЭКС. Но, тем не менее, он нам позволяет определить те вузы, на которые нам надо сосредоточиться для того, чтобы пополнять свои компании квалифицированными кадрами. Для рекрутинга просто незаменимо. Но рейтинг получился как бы комплексным. Что еще хотелось бы сказать? Здесь еще есть две как минимум функции этого рейтинга. А вторая функция то, что в рейтинг в регионах входит еще и лучшие школы, которые дают сильное образование в сфере естественно-математических и инженерных наук. Это просто необходимо для определения, где и как нам лучше набирать своих целевиков для обучения. Ну и третий для нас очень немаловажный фактор. У нас не секрет, есть почти 30 регионов присутствия, и мы можем видеть картину по состоянию образования, естественно, математического и инженерного, как раз в этих регионах. И мы понимаем, где мы, как ответственные социальные промышленники, можем вкладываться и необходимо вкладываться в развитие системы образования. То же самое, этот рейтинг опубликован, могут использовать все крупные компании и работодатели. Вот я бы определил это так. Год назад рейтинг оказался очень удачным. Мы сейчас повторяем, хотя критерии, как я понимаю, Дмитрий Эдуардович, несколько изменены, будут дополнены, все-таки у нас опыт уже некоторый появился. И, соответственно, надеемся, что мы представим. И у этого рейтинга есть еще одна интересная особенность. На основании этого рейтинга мы сможем создать рейтинг регионов по уровню, опять-таки, естественно-математического и инженерного образования, инженерно-технического, как раз по всем регионам России, где будет вся картинка. А рейтинги РЭКС не случайно, вот я уже не первый раз участвую, все более и более представительный форум, здесь как раз свидетельствует, что эти рейтинги объективны, хорошо экспертно выверены и имеют огромную востребованность. Я вот на этой части закончил, а я сейчас с любезного разрешения тут пораньше, если можно вывести на первую страничку, с любезного разрешения хозяев форума хочу представить один как раз из возможных инструментов рейтинга. Все дело в том, что фонд Андрея Мельниченко учредил 3 года практически назад так называемый российский научный конкурс. Он вырос как дополнение из детского научного конкурса ДНК, который назывался, вот сейчас мы аббревиатуру РНК применили. Это классический конкурс проектов. В нем могут участвовать студенты вузов, студенты магистратур, со своими проектами. Еще раз подчеркиваю, это классический конкурс проектов. Это не олимпиада, это не что-то другое, а те исследования, которые ведущие студенты делают, мы, собственно говоря, вот приглашаем на этот конкурс. Можно следующий слайд? Так вот, целями этого конкурса является формирование и стимулирование интереса молодежи к изучению и применению знаний в области, являющейся приоритетными направлениями стратегии технологического развития Российской Федерации. А именно, цифровые, интеллектуально-производственные технологии, роботизированные системы, новые материалы, способы конструирования, создания систем обработки больших объемов данных, машинного обучения, искусственного интеллекта. Формирование будущих кадров с компетенциями решения реальных задач и создание новых конкурентоспособных продуктов и технологий в таких областях, как ресурсосберегающая энергетика, химическая промышленность, аэрокосмическая промышленность, также в сфере противодействия техногенным, биогенным, социокультурным гиперугрозам и киберугрозам, как определяющего ресурса для будущего технологического прорыва России. То есть этот конкурс призван выявлять, и мы надеемся, он будет отвечать этим целям, выявлять интеллектуальную, подрастающую интеллектуальную элиту России. Мы являемся, как я и сказал, учредителями с 2002 года, соорганизаторами конкурса стала Российская Академия Наук, которой мы полностью передали функции по определению состава жюри и экспертной оценке проектов, что с нашей точки очень важно для объективности конкурса. Основные направления конкурса – это инженерные проекты, это исследовательские проекты в сфере классических областях – физика, химия, математика, астрономия и IT-проекты. Вот это основные наши направления, которые мы берем на конкурс. Что из себя представляет конкурс? Можно следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Первый, он стартует с нового учебного года. 20 сентября откроется прием заявок на отборочный тур. Отборочный тур любой желающий может подавать заявки на этот конкурс. Хочу заметить, там целый месяц будет. Заявки принимаются, еще раз, без ограничений. Главное соответствие тем требованиям, чтобы заявка была соответствовала тем требованиям, которые мы выставляем к участию. Да, хочу заметить, участие абсолютно бесплатно, разумеется. Далее, с 20 октября по 20 ноября пройдет онлайн-защита проектов. Как раз Российская Академия Наук по договоренности будет сформированы ряд, во-первых, центральное жюри и ряд профильных жюри. Как правило, мы там, наверное, будем по регионам распределяться с учетом часовых поясов. И на основе этого будут отобраны финалисты, которые будут участвовать в финале. Это 7-11 февраля 2024 года. Место у нас в прошлом году было определено как город Кемерово, Кузбасский технический университет. Почему не в Москве, не в Ленинграде и не в прочих центрах? Ну, сейчас Сибирь уже сердцем становится. Кемерово очень интенсивно растущий город, огромное количество промышленности, огромное количество новых технологий и производятся, и внедряются. Ну и не считая того, что у нас там основные активы у сибирской угольно-энергетической компании, сибирской генерирующей компании, вот немножко и с этим связано. И, наконец, основные критерии оценки, по которым будут оцениваться. Это стандартное достаточно, вроде бы, требования. Это обоснованность выбора темы, ее актуальность, оригинальность, анализ источников, которые по данной тематике существуют и были до, так скажем, проекта.
самостоятельность проведения работы и качество доклада. То есть качество презентации, качество резюме по докладу и тому подобным вещам. Поскольку у нас конкурс идет 2 года, я поясню чуть-чуть в заключении своего выступления, поясню, что это такое. Одной из самых главных задач нашего конкурса и задач жюри, которые мы ставим перед ними, это то, чтобы конкурс не превратился в конкурс научных руководителей. То есть жюри тщательнейшим образом определяет степень самостоятельности и степень вклада конкретных студентов в это исследование. Времени тратят очень много. И очень важным фактором является то, что у нас в конкурсе особый приоритет, если разработки, особенно инженерные, ну и научные, уже имеют внедрение. Это особо поощряется. Возможно, даже отдельными грантами на разработку, помимо премиального гранта. Важно, чтобы были публикации, патенты, или вообще приветствуются, когда это уже внедрено в производство. Я, может быть, покажется, что несколько завышенные требования, но я уверяю вас, у нас подобные прецеденты патентования и внедрения в производство есть на детском научном конкурсе, где школьники участвуют. Так что для студентов, я думаю, порог не высок. И в перспективе мы бы очень хотели, к сожалению, есть разные линейки измерения, которые в том числе и для рейтингов пригодны. Мы бы очень хотели, чтобы вот этот конкурс стал совершенно объективным и выявлял наиболее действительно сильных студентов, сильных молодых людей, которые в будущем будут делать лучшие технологии, лучшие открытия, лучшую науку.
Александр Михайлович, да, нам просто надо дальше перейти уже к дискуссии. Да. Было все очень содержательно и интересно. Да.
Спасибо большое. Вот как раз для этих целей может служить конкурс. Спасибо.
Да, это вполне себе один из потенциальных критериев. И мы давно говорим о том, что любые конкурсы – это состязательность студентов. И это как раз то, что показывает истинный уровень их подготовки. Еще раз повторяюсь, то есть вот работа по направлениям, она уже началась. Будут рейтинги вузов по направлениям инженерным, будут рейтинги школ, будут рейтинги регионов, но это ни в коем разе не конкурент национальному рейтингу регионов, который будет осенью опубликован. Там, я нахожусь в рабочей группе, которую возглавляет Чернышенко. Это будет именно образовательный рейтинг и именно в инженерных специальностях. Ну, а теперь, переходя к нашей дискуссии, я тогда уже без разминки, наверное, начну задавать вопросы. Коллеги, правила здесь очень простые, вопрос-ответ. И у меня всплыла фраза, когда я в начале 90-х годов пришел в «Коммерсант», там были очень гордые ребята, и они сказали: ты впишешься в команду, если будешь сегнитивным и лапидарным. И я сразу полез в словарь посмотреть там и так далее. В общем, короче, чем короче, тем более емко получается. У меня первый вопрос, наверное, я адресую Алевтине Анатольевне. Вот из всех сидящих здесь глав вузов, да, вы единственный возглавляете вуз, который вошел в пилотный проект перехода на новые формы обучения, на новые стандарты. Вот скажите, что это для вас? Это прежде всего оргработа, потому что нужно будет перестроить логистику, нужно будет перестроить работу с приемом, много нормативных актов, либо это прежде всего творческое содержательное. То есть понятно, что и то, и другое, но на чем акцент?
Спасибо за вопрос. Да, действительно, 12 мая был подписан указ президента о некоторых вопросах совершенствования системы образования, высшего образования, и наш университет в числе 6 вузов-пилотов вошел в этот в этот период, наверное, очень важный для университетов. Дело в том, что для нас нет какого-то особого перехода, потому что наш университет один из первых получил в 2008 году еще статус национального исследовательского университета. И вы знаете, что университеты, которые входят в сеть НИУ России, имеют право разрабатывать собственные образовательные стандарты. И мы, как университет науки и технологий, активно пользовались этим правом все эти годы, разрабатывая собственные образовательные программы совместно с академическими и бизнес-партнерами. Так, например, мы неоднократно презентовали одну из наших успешных практик, когда мы сделали интегрированную программу магистратуры и аспирантуры. 2 года обучения в магистратуре и 4 года в аспирантуре. Тем не менее, мы сделали 5-летнюю программу обучения, и при этом наши обучающиеся дают великолепные результаты. То есть результаты исследования публикуются в первом квартале лучших журналов мира. У них есть патенты на изобретения. Они являются реальными сотрудниками научных исследовательских проектов, а также решают производственные задачи. Так вот, мы продолжаем эту работу. Надо сказать, что в соответствии с указом был сделан акцент сохранить все лучшее, привнести лучшие практики и продвигаться вперед для расширения возможностей студентов. И у наших студентов точно будут улучшены их возможности по погружению в научно-исследовательскую или производственную деятельность в зависимости от того выбора, который сделают наши студенты. И в самом указе президента уже сегодня есть конкретное расширение возможностей студентов. Уже в приемную кампанию 2023 года выпускники программ специалитета смогут продолжить обучение на магистерских программах, в том числе на местах, финансируемых федеральным бюджетом. И наша задача создать как раз те возможности, которые позволят студентам без большого периода адаптации приступить к своим трудовым задачам. Но и последнее, что я хотела сказать, что задачи, которые перед нами стоят, их невозможно решить без тесной, системной работы с бизнес-сообществом. Именно с ними мы определяем сроки программ. Вы знаете, что в базовом образовании это от 4 до 6, а в специальном это магистратура от года до 3. И уже в этом году мы для наших абитуриентов будем предлагать программы 4, 5, 6 лет обучения и в магистратуре от года до 3, потому что для тех абитуриентов, которые уже приходят поработав, и у них есть багаж какой-то, года достаточно. А для абитуриентов, которые только закончили программы бакалавриата, конечно, необходимо 2 года обучения в магистратуре. Но и надо сказать, что не только у университета МИСИС, но и у других вузов есть опыт работы, когда по запросу от бизнеса мы разрабатывали программы 10-12 месяцев. Но это мы раньше делали только в рамках ДПО, дополнительного образования. Сейчас есть возможность эти знания дать в рамках уже магистерской программы и дать нашим обучающимся соответствующий диплом.
Да, спасибо. Вот следующий вопрос хочу адресовать сначала Михаилу Валерьевичу, потом Алексею Геннадьевичу. Михаил Валерьевич, вот скажите, новая система, вот я как работодатель, раньше я видел в дипломе бакалавр, сейчас я вижу базовое образование, а вот это сигнал о чем? Или это вот... Вопрос тупой, извините, да, но тупые вопросы, они самые сложные.
Не, вопрос отличный. Вы, как рейтинговое агентство, должны понимать, что работодатели в первую очередь видят название университета в дипломе, а не уровень программы. Поэтому, что дает новая система? Она говорит, что у нас теперь есть базовое, основное высшее образование, специализированное высшее образование, сам университет для базового высшего, ну, как я поддержу Летину Анатольевну, как Национальный исследовательский университет, мы создаем собственные стандарты, мы формируем эти программы базового высшего образования и выпускаем выпускников, инженеров, в нашем случае, которые соответствуют этому стандарту, этому базовому уровню. Сколько лет, это второй вопрос, 4 или 6. У нас 40% учатся по шестилетним программам первокурсников, потому что они поступают на программы, сегодня называется специалитет. И мы последовательно говорили, что для инженера 4 года маловато. Поэтому если работодатели смотрят, мне кажется, в первую очередь на название вуза, а не на то, что там написано. Хотя, конечно, и, кстати говоря, и понимаю, что за 4 года, наши, во всяком случае, работодатели, с которым мы разговариваем, понимают, что 4 года маловато для большого ряда специальностей. Поэтому тут дело не в названии, а дело в содержании. И в доверии к нам, как к вузу.
Понятно. Алексей Геннадьевич, вы... Что говорится, здесь самый свежий ректор, да? Вот ваш свежий взгляд, что, на ваш взгляд, должно стать успехом, что, там, я не буду говорить за всю высшую школу, да, вот академия перешла на новые стандарты, что изменилось в качестве студентов? То есть по каким признакам можно понять, что вот, да, мы достигли успеха?
Спасибо большое, Дмитрий Эдуардович, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение на это мероприятие. Действительно, здесь впервые, большая честь для меня. И здесь сидят коллеги, к которым я обращаюсь за советом, за рекомендациями. Они так откликаются, отзываются, и очень я за это благодарен, признателен. Что касается вашего вопроса, ну, во-первых, надо отметить, что Академия также имеет право утверждать, разрабатывать свои образовательные стандарты. Мы этим активно пользуемся. Переход, про который сейчас говорили, это переход постепенный, требует времени. Президент об этом говорил, это отмечал, что не должно быть никаких резких телодвижений. То есть, с одной стороны, мы уже и раньше к этому так или иначе готовились. С другой стороны, есть еще время на то, чтобы посмотреть, что получается, что нет. И исходя из нашего опыта, у нас очень хорошая практика так называемого широкого бакалавриата, когда студенты могут поменять направление подготовки во время обучения, не теряя в качестве этого образовательного процесса. Отдельно стоит сказать про такие форматы интегрированных программ, когда в одну программу встроены компетенции, соответственно, из других, которые позволяют получить дополнительную квалификацию. Вот мы в этом году очень для нас необычную программу запускаем. Я ее даже чуть-чуть порекламирую. Это программа, которая будет с двумя дипломами: государственное муниципальное управление и бизнес-информатика. Программа разработана специалистами Академии, образовательный стандарт свой. Она очень сложная, мы переживаем за то, как с ней справятся студенты, но наше общение со студентами, вопрос о том, что хотят студенты, говорит о том, что многие студенты хотят более сложного обучения, несмотря на то, что часто нас в этом смысле студенты ругают. Так вот, на этой программе будет, кроме мощных таких традиционных дисциплин, как математика, экономика, иностранные языки, история, мы включаем большое количество так называемых soft skills, будут курсы и по публичным выступлениям, и по ведению переговоров, и по командной работе. Будет очень много практики, очень много реального решения реальных вопросов, проблем в регионах. У нас есть договоренности о прохождении практики с самого начала, причем практики такой очень реалистичной. В общем, программа будет очень необычной. Я думаю, что во многом это как раз переход к будущим вызовам, потому что то, чего ждут работодатели от выпускников вузов, зачастую, мы часто про это говорим, сильно отличается от того, на что нацелены наши образовательные программы. И этот гэп, эту разницу надо уменьшать, и нужно постоянно программы адаптировать под меняющиеся требования.
Спасибо. Следующий вопрос Владимиру Николаевичу хочу адресовать. Владимир Николаевич, прозвучало, что базовое образование может быть 4, может быть 6, и до конца непонятно, кто скажет для каждой специальности 4 или 6. Но я, допустим, опять же, как работодатель, извините за неправильное сравнение, но в воскресенье выбирал пылесос, там есть V8, V10, V12, ну и ценник, да, но я, естественно, там решил, V12 лучше. Тогда мне брать студента из ЭТМО, который закончил 6 лет, а лучше 7 лет, или вот как сориентироваться? Или, потому что многие вузы будут говорить, что нет, вот давайте мы будем делать 4, это быстрее получается, а все равно вроде бы базовый специалист. Вот не теряем ли мы здесь фундаментальность какую-то, давая возможность по укороченной программе?
Фундаментальности и содержание, с одной стороны, фундаментальности, практика ориентированности, она не определяется сроком обучения. И в данном случае, как бы вы выстроили содержание? На самом деле у нас, так сказать, колоссальный опыт в университете ЭТМО. Мы перешли на систему бакалавра-магистра 4+2 в 1992 году. Я хотел бы это четко зафиксировать. Мы за 7 лет так называемого Болонского процесса, на самом деле Болонская декларация, вот, когда не было еще, так сказать, этого понятия. За 4+2, вот по той системе, которой идем, безусловно, менялось содержание. Безусловно, меняется фундаментальность и того, то, что знаем. От фундаментальности отказываться ни в коем случае нельзя. В проверке я могу приводить примеры, чем определяется фундаментальность, так сказать, и который дается студентам. Но сейчас об этом говорить не буду. Поэтому та система, которая 4+2, еще важен очень вопрос, это вообще спросить у студента, не только у работодателя, как он, собирается он выходить на рынок труда, готов ли он выходить на рынок труда после 4 лет. И потому то, что мы видим по нашим выпускникам, что бакалавриата, что магистратуры, именно динамика роста, их квалификации профессионального роста, она спокойно укладывается на 4+2. Поэтому университет, опять имеющий собственные образовательные стандарты, как и моих коллег, поэтому в основном работает именно на сейчас сочетание взаимодействия фундаментальности. Вызовов очень много. Подчеркиваю, с одним из них, который фундаментальности надо четко совершенно определяться, я имею в виду языковые модели, потому что прятать голову в песок нельзя, не от того, что это минус, списывать, я имею в виду чат-GPT, а именно имеется в виду в плюс играть в системе образования. То есть много некоторых вызовов, которые уже сейчас стоят и которые действительно надо обсуждать, как встраивать новые технологии. Наверное, вот это один из главных вопросов. Спасибо.
Да, спасибо. Николай Николаевич, вот продолжая ту же тему о продолжительности, все-таки не знаю, там, насколько возможно или нет, вот я смотрю назад, подготовить грамотного инженера за 4 года, ну, не знаю, мне кажется, сложно с одной стороны, с другой стороны, я вспоминаю свою учительницу английского языка, которая мне говорила, что ты помнишь английский ровно столько, сколько ты его учил. Учил 10 лет, ну вот 10 лет его помнишь, если не пользуешься.
Ну, вы знаете, мы как-то особо не почувствовали вот здесь какой-то трагедии, потому что в нашем университете студенты занимаются научной работой, если это там Академия наук и технологиями, ну, начиная с 4-го, кое-где из 3-го курса. То есть для них это, вот когда там говорим, можно ли подготовить за 4 года там, или за 5, они просто уже значимую часть времени они работают на рабочих местах. Если посчитать, то из 6 лет 4+2 вот, студент физтеха проводит в научных организациях 2,8 года. То есть ну, почти половину. И вот на самом деле, когда вот в новую систему ее совершенствование, безусловно, надо вкладывать более тесные контакты с бизнес-сообществом, я имею в виду и научным, и технологическим, делать больше треков, которые, так сказать, связаны с ними, когда они в этих организациях проходят значимую часть обучения, тогда, так сказать, ну, задача будет более мягкая. И в этом смысле хорошо то, что вот то, что, по крайней мере, предлагается, и там, как нам говорят наши руководители, нет ответа на все вопросы, а наоборот, они ждут от нашего сообщества рекомендаций, как это сделать лучше. Но что очень хорошо, что система предполагает, ну, определенную мягкость, только многовариантность. И на самом деле университетам, тем или другим, ну, надо просто выбирать очень внимательно и конструировать вот эту новую систему, используя вот эти вот, как говорится, преимущества, которые даются.
Да, совершенно с вами согласен. Вот следующий вопрос, который уже хочу адресовать Станиславу Евгеньевичу и Виктору Анатольевичу, наверное, это пересмотр действующих перечней специальностей. Потому что, ну, я специально посмотрел цитаты последнего времени. Вроде бы это делается для удобства работодателей, но работодатели не называются. Я, конечно, не претендую на роль работодателя, но как аналитику, вот мы за последнее время уже не первое изменение перечня специальностей видим. Вот какая должна быть цель, то есть, грубо говоря, где мы должны остановиться, наконец, тасуя перечень специальностей? Станислав Евгеньевич.
Перечень специальностей, в принципе, он уже утвержден, и он предполагается к вступлению с 1 сентября 2024 года. Но еще до вступления его в действие уже понятно, что с учетом новой парадигмы реформирования системы высшего образования его нужно будет адаптировать к этим вот новым реалиям. Мы сейчас получили также, вот как и Алексей Геннадьевич сказал, право от Министерства образования и науки. В этом году проводим эксперимент по так называемому диплому двух квалификаций. Мы создали 6 пар таких вот специальностей: экономист и юрист, юрист-экономист, экономист-айтишник, ну и так далее. Поэтому это еще больше усложнит ситуацию, потому что мы предполагали и в рамках вот приема этого года эти обе специальности, они тоже должны быть вписаны быть в диплом. Поэтому сейчас действительно идет большая дискуссия, с одной стороны, на площадках Минобрнауки, с другой стороны, на площадках федеральных учебно-методических объединений, мы тоже в большинство из них входим по экономическим специальностям, как это отражать. Есть много вариантов, которые наше ФУМО выработало, предложило министерству, и мы ждем следующих шагов, ждем дискуссии по этому вопросу.
Виктор Анатольевич, вот с тем же вопросом к вам обращаюсь, да, по поводу специальности. Я просто добавлю, недавно пришлось окунуться в тот список, который недавно внедрили, и там я, например, нашел специальность технолог ФБ. Я долго не мог понять, что такое технолог ФБ, а потом выяснилось, что это технолог филиала в Балашихе. Но кто-то пролоббировал, видимо, КЦП.
Я вообще хочу сказать, что список специальностей – это процесс динамический. У нас ведь постоянно появляется новая специальность, появляются новые области, в том числе междисциплинарные. И, конечно же, он будет меняться. Это же не окончательный список, который раз и навсегда утвержден. Тем более, что министерство постоянно с нами в диалоге, с ректорским сообществом, с университетским сообществом, с ФУМО. Вот мы только недавно провели объединенный пленум ФУМО по физике, астрономии, биологии и химии, такой объединенный, который тоже свои предложения подготовил. Меняется список специальностей, кстати говоря, и по защитам диссертаций. Уже и так что я здесь не вижу каких-то больших проблем. Мы должны быть в постоянном диалоге действительно и с органами власти, и управления, и с
работодателями. На ваш взгляд, это процесс такой непрерывный, и
это
надо
непрерывный
к этому относиться
процесс.
Как вот Боль... постоянно?
Да, нормально к этому относиться, тем более, что мы, по большому счету, даже прием сейчас ведем на укрупненные группы по целому ряду вот направлений, просто на укрупненные группы, где несколько, по большому счету, специальностей. И сам студент, абитуриент, он уже потом может выбирать внутри, или мы ему помогаем выбирать внутри, к чему же у него душа-то больше лежит. А с работодателями мы в постоянном диалоге, у нас-то точно работодателей много, мы все-таки в центре промышленного Уральского региона, мы с ними взаимодействуем очень плотно, и много программ совместных, так что мы с ними вырабатываем необходимые подходы к преподаванию тех или иных дисциплин и тех или иных специальностей.
Дальше вопрос, который хочу задать Владимиру Игоревичу, это о исследователях, специалистов на стыке наук. Мы все больше и больше говорим, что это на стыке наук. Да? Вот мне, допустим, пришлось встретиться со стоматологом, которому мне пришлось некий азосопромат рассказать, потому что у него там... какие-то устройства все время ломались. Да? Я говорю, ну это же элементарно. Да? Вот единственный успешный пример, который у меня в памяти засел, это инженерный факультет Мехмата, который был до 91 года. То есть после этого были инженеры просто экстра-класса, которые они инженерию понимали и математику. Вот как сейчас можно поставить на поток подготовку вот таких разноплановых там ядерщик, медик, допустим?
Ну, спасибо большое, Дмитрий Эдуардович, но я хотел бы начать с того, что тут есть некоторая диалектика. С одной стороны, конечно, междисциплинарность – это очевидный тренд, его нельзя не видеть, и надо, конечно, соответствующим образом нам на это реагировать и правильно к этому относиться. С другой стороны, есть опасность, которую мы тоже должны видеть и стараться ее избегать, когда междисциплинарностью люди прикрывают недостаточный научный уровень того, что они делают. Сама по себе факт междисциплинарности не является гарантией того, что это какой-то прорывной результат, и то, что вот называется у наших англоязычных коллег scientific excellence. Междисциплинарность сама по себе это совершенно не гарантирует. Нам важно сочетать одно и другое. И если говорить про нашу оптику, как мы на это смотрим, то здесь, конечно, есть огромное поле, касающееся совмещения тех компетенций, которые есть у наших ведущих университетов, в частности, и у Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, который я имею честь представлять, и современных науках о жизни. В приложении к медицинским задачам. Современная медицина – это очень высокотехнологичная область, в которой используются самые передовые технологии, которые пришли из физических наук. Технологии работы с излучением, с веществом, технологии детектирования сверхслабых сигналов, обработки данных, в том числе обработки больших данных с использованием методов машинного обучения, искусственного интеллекта. И вот здесь наши университеты, как мне кажется, имеют очень хороший задел, в том числе в контексте тех задач по технологическому суверенитету, которые у нас сейчас стоят. У нас есть очень большое количество медицинской техники западных производителей, которую нужно будет правильным образом обслуживать в свете ухода этих людей, этих компаний с нашего рынка, и соответствующие услуги сервиса и подготовка специалистов, которые будут уметь это делать и понимать, как это делается, будут, очевидно, в среднесрочной перспективе очень востребованы. Но за этой среднесрочной картиной не надо нам забывать о стратегическом, долгосрочном плане, который заключается в том, чтобы быть заметным, содержательным игроком на мировом рынке технологий, оборудования, каких-то идей в этой области. И здесь я возлагаю большие надежды на развитие, в том числе и квантовых технологий, которые еще, на мой взгляд, не сказали своего веского слова
в применении соответствующих решений к задачам медицины, фармации и всему вот с этим связанному. И я думаю, что мой личный прогноз, что вот мы основных результатов ярких должны ждать на вот этом вот стыке. Спасибо.
Вот добавить можно? То есть, ну вот то, о чем вы говорите, это в рамках так называемых индивидуальных образовательных траекторий можно реализовать, либо это какая-то все-таки более крупноблочная организация должна быть?
Вы знаете, я не верю, что у врача можно научить физике на уровне, так сказать, профессионального физика или наоборот. Хотя вот в ДНК нашего вуза инженерно-физического по своему оригинальному названию стоит совмещение компетенции инженера и исследователя в одном человеке, хотя вообще говоря, это разные компетенции и разные целеполагания во многом. Но очень важно, когда внутри университета есть атмосфера, в которой эти люди работают вместе, слышат друг друга, понимают друг друга и формируют продуктивные команды. И мы знаем из истории большинства успешных компаний, что ну вот какое-то имя какого-то человека на слуху, но за каждым Стивом Джобсом есть свой Возняк, за каждым там Даймлером есть свой Майбах, за каждым Павлом Дуровым есть свой Николай Дуров, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень много таких есть историй, и мне кажется, что вот здесь подготовка уже не отдельных специалистов, а команд специалистов, не обязательно из одного университета, это могут быть какие-то сетевые истории из разных университетов. Это тот путь, на котором нас ждет успех. Спасибо.
Я хочу обратиться к Андрею Ивановичу Рускому, он у нас на онлайне. Андрей Иванович, вы с нами, да? Да, хотел задать вам вопрос по аспирантуре. Было в последнее время масса споров, не буду их пересказывать, но вот простая правда жизни. Стипендия аспиранта, она, ну, мягко говоря, для жизни непригодна абсолютно. Да? То есть, вот, соответственно, аспирант, получая стипендию свою, на которую нельзя жить, как он может вести научные исследования? То есть, вот, как здесь понять, как, между чем ему выбирать? Между подработкой или исследованием? Вот как решить эту проблему?
Да, добрый день, уважаемые коллеги. С большим удовольствием слушаю и ответы, особенно на такие острые вопросы, которые вы задаете. Горжусь, что я в команде таких высоких профессионалов, ректоров высоких заведений, которые глубоко, четко понимают и задачи, и цели, имеют свой достаточно такой опытный, подтвержденный практикой, разумом и умением свою четкую точку зрения. Если говорить об аспирантуре, ну, давайте так, сейчас, вы знаете, и в Думе рассматривается вопрос о стипендиях для наших студентов и о стипендиях для аспирантов. Мы не будем это обсуждать, выйдет закон, я надеюсь, и, конечно же, пересмотрит, очевидно, суммы, даже не стипендии, не знаю, как их назвать, суммы той, того вспомогания, может, на один день, который сегодня есть и у аспирантов, и у наших студентов. Но мне кажется, что напряженность в выборе между научной деятельностью и подработкой должна сниматься уже на уровне университета. Причем достаточно просто. Ну, я наш опыт приведу. Он, конечно же, не распространяется на все 100% наших студентов. Все это зависит еще от того, по какому направлению или по какой научной специальности они учатся. И, конечно, там большой уровень диссипации, скажем, и самореализации, ну и вот подработки, скажем так. То журналисты, они в своем гуманитарии, техники, физики и так далее. Но мне кажется, что все-таки университет должен быть предметом и центром подработки этих аспирантов. И в этом задача, уверен, всех наших ректоров и научных подразделений университетов. Например, у нас сегодня больше трети аспирантов, а их больше 1000, являются официальными сотрудниками университета и участвуют и в НИОКРах, и ведут занятия у студентов уже как преподаватели, как методисты. Это позволяет им видеть и научную, и преподавательскую работу изнутри, более четко осознавать свои перспективы, скажем, мотивирует, скажем, продолжить работу над диссертацией и доводить ее до логического финала. и успешной защитой. То есть здесь все взаимосвязано. И в рамках университета также организованы курсы и стипендии дополнительные, позволяющие заинтересовать, поддержать аспирантов с финансовой стороны вопроса. Ведь мы должны четко понимать, когда даже вот рассматриваем сейчас там, 4-6 лет обучать, почему 6? Мы уже на уровне, скажем, последних 2 лет, я не обсуждаю вопросы бакалавриата или магистратуры, а, скажем, конечно же, мы говорим об инженерном специалитете. Есть целый ряд вузов-лидеров, о них только что говорили, где да, до 6 лет надо доводить. Но мы должны понимать, аспиранты – это следующая ступень. И если мы говорим последних 2 года – это практикоориентированная подготовка инженеров, то аспиранты еще более углубленно должны заниматься практикоориентированными научными исследованиями, подрабатывать или работать, как мы говорим, в научных коллективах. Поэтому вопрос такой. Те аспиранты, которые действительно видят свое будущее в активной научной, научно-педагогической деятельности, они, безусловно, найдут себе так называемую подработку внутри вуза, либо на том предприятии, научном центре, где они в будущем будут работать. Ну и есть особая когорта, наверное, могут, извините, отвлекаться от учебы и вот на велосипедах развозить пиццу. Есть и такое, к сожалению.
Андрей Иванович, а вот такая...
Надо бороться с этим.
Андрей Иванович, а вот такая провокационная мысль. А что, если вообще отменить стипендию аспирантам, а давать грант на исследование, и если исследование не закончилось защитой, ну, пусть вернет половину хотя бы.
Понимаете, здесь я бы не ему эту претензию предъявил, а той организации. Ведь мы это сегодня, коллеги, наверное, кто-то знает, да, по каким-либо причинам. У меня небольшая сумма, но мне пришлось вернуть это вот финальное вспомогание РНФ. Спасибо им, когда для 3-го курса аспирантуры выдается небольшой грант для завершения работы. Если работа не завершена, то университет, он несет ответственность. И гранты, и подписи там не индивидуальные. Итак, 2 категории. Если это персонифицированный грант, независимый от организации, ответственность одна. Если это от университета и грант выступает, и университет выступает в роли гаранта, то тогда университет должен вернуть. Но это уже, конечно, экстраординарный случай, и ответственность за правильную и своевременную защиту должен нести как научный руководитель, аспирант и сама организация. Но ведь победителями становится все-таки лучше. И у меня как-то нет вот этого опасения. Получил грант, верни, потому что ты не защитился. Побеждают те, кто, ну, в подавляющем. Я думаю, там, может быть, проценты, 10% доли процентов. И то, может, по личным здоровью, еще по каким-то причинам не выходит на защиту.
Да, большое спасибо. Я подошел к, ну, для меня самому сложному вопросу. Наверное, мы вокруг него будем еще это, ну, как-то возвращаться, да, но вот уже расхожая фраза, что оценивать результативность надо не по каким-то там формальным показателям типа статей, а по достигнутому результату. Да, совершенно прав, все правильно, за 2 руками, как и результат-то измерить. Вот в связи с этим я хочу обратиться к Степану Николаевичу, да, вот сейчас Академия наук взялась за экспертизу, я надеюсь, что мы на рабочей группе вот, рейтинга это еще рассмотрим в июне более подробно, а вот сейчас, ну, как-то можете охарактеризовать экспертиза РАН, она является той метрикой, которая оценивает результат? Претендует на это?
Спасибо большое, Дмитрий Эдуардович. Если можно, я вот буквально минуту потрачу, вот мне очень понравились интересные дискуссии, комментарии.
Да, конечно, конечно.
Два слова
сказать. Можете даже по ходу пьесы и к вам, и к остальным прерывайте. Единственное, не драться, просьба.
Потому что я тоже все-таки одной ногой вузовский человек. Я хочу сказать, что, может быть, вот правильно было бы какую-то свободу большую дать вузам в плане выбора, потому что, ну, я как химик могу сказать, что, конечно, если мы говорим о научно-технологической элите, а речь, конечно, об этом идет, и люди, которые способны за горизонтные какие-то вещи в плане химии, физики, инженерных наук и так далее, IT, то, ну, за 4 года мы не подготовим. Если речь идет о
Ну, аппаратчиках, да, это, конечно, другое дело. Но вопрос, нужно ли аппаратчику высшее образование, мы можем вложиться больше в среднее профессиональное образование и хорошо аппаратчиков. Поэтому вот здесь, мне кажется, может быть, в зависимости от конкретной дисциплины, от конкретного вуза, давать им больше свободы для того, чтобы они выбирали. Ну, а в плане мнения студентов, абсолютно я просто опрашивал их, если им скажут 2 года можно учиться, они 2 года скажут, можно учиться, да, то есть они как можно быстрее хотят получить диплом, выйти и зарабатывать деньги уже с учетом зарплаты, этой стипендии небольшой, это абсолютно точно. Важная вещь, которую здесь никто не сказал, на мой взгляд, да, вот ни в коем случае, вот именно эту систему бакалавриата, магистратуры нельзя отбрасывать для иностранных студентов. Потому что они не понимают, что такое специалитет, они не понимают, что такое вот новые, значит, наши, значит, вот 4- либо 6-летнее общее образование, да, базовое. А нужно понимать, что иностранные студенты – это не только способ зарабатывания денег, потому что они приносят деньги, а это, извиняюсь, наша мягкая сила, которая остается в этих странах. Это важнейшая стратегическая задача. И если иностранный студент будет получать диплом, который не будет признаваться в соответствующей стране, это будет пустой номер. Вот это очень важно понимать, потому что для них должна остаться система, которая признается в их странах, которую они понимают. По поводу аспирантов тоже очень хорошая, значит, очень долго мы тоже думали на химфаке. Но вот у меня такая мысль возникла, она сложно реализуемая, на самом деле, но, на мой взгляд, правильная, которая относится тоже к практике из зарубежных стран, и дружественных, и недружественных. Все студенты, все, вернее, аспиранты распределяются по тем или иным лабораториям, по тем или иным кафедрам, и, вообще говоря, лидер, руководитель кафедры лаборатории должен быть ученый, не только, значит, маститый, вернее, ученый, но и человек, который способен приносить гранты, проекты и так далее. Вот абсолютно невозможно в том же Китае получить аспиранта в университете, если ты ему не обеспечил зарплату на время его аспирантуры. Да? У нас же может абсолютно спокойно можно набрать аспирантов.
Вот они, я про то же, да.
Они живут своей жизнью. Дальше, извиняюсь, это социальный договор. Да? У аспирантов почти бесплатное общежитие, их никто не трогает, а преподавателю идут часы, вроде как он с аспирантом. Да? Дальше у нас получается статистика очень печальная по стране, по количеству защит в срок. Лучше о ней даже вообще не говорить. Поэтому вот разрешать согласовывать руководство аспирантуры только тем, аспирантами только тем, кто гарантированно может приносить соответствующие, это небольшие деньги, с учетом того, что общежитие почти бесплатное, во всяком случае, в большинстве, но во всяком случае, это очень небольшие деньги, то, исходя там, я не знаю, из нескольких десятков тысяч рублей в месяц, чтобы заведующий лабораторией, который является лидером не только научным, но и способным приносить соответствующее бюджетное, внебюджетное финансирование, должен этих аспирантов поддерживать. Ну, вот, мне кажется, здесь и как-то и социальная вот эта функция, потому что просто возвращать, я представляю, сейчас будет у нас там десятки, сотни, ну, десятки тысяч людей, которым нужно будет вернуть деньги, да, это будет история очень тяжелая. А вот здесь это на начальной стадии, при зачислении, можно будет, конечно, сразу фильтровать тех, кто способен, тех, кто активно поддерживает аспирантов. Дмитрий Ильдарович, возвращаясь к вашему вопросу, который вы мне адресовали, я действительно хотел бы сказать о том, что, ну, вот вы знаете, что 22 сентября 2022 года был избран новый президент Российской академии наук Геннадий Яковлевич Красников, соответственно, ну, сменил руководство, большинство вице-президентов, и нужно сказать, что ключевая функция, которая сейчас лежит на академии, это экспертиза. Для нас принципиально важно перестроить экспертизу и сделать ее не просто, ну, условно говоря, неким подтверждающим, значит, этапом, когда фактически лимиты бюджетного финансирования, которые к нам из ФАИВов приходят, они соответствуют количеству проектов, которые приходят. То есть нам нужно «да-нет». Ну, понятно, что «нет» – это случаи редкие очень, это только относится, если там, допустим, плагиат, либо что-то лженаучное, это крайняя-крайняя редкость. А вообще говоря, нужно формировать единый ландшафт, смотреть, какие направления исходят там, из дорожных карт, которые Белоусов, вице-премьер, сейчас разрабатывает, формировать вместе с научным сообществом, я имею в виду академическим, с вузовским сообществом, вот формировать эту картину и дальше смотреть, какие проекты нужны, какие направления нужны, где у нас пусто, где густо. И, может быть, какие-то вещи с точки зрения тем госзаданий, может быть, выставлять на конкурс, объявлять, что вот эти темы, они будут с большей вероятностью профинансированы, если тот или иной вуз или тот или иной институт академический будет заниматься этой тематикой. Вот какой эксперимент мы провели в этом году, он только начальный, но мы будем его обязательно проводить. Значит, мы на себя взвалили тяжкую ношу, потому что понятно, что когда приходят, допустим, там 1000 проектов госзаданий от университетов, это одна история. Мы запросили, многие университеты знают, мы запросили предложение по темам госзадания на следующие годы, чтобы могли вузы сделать. Понятно, нам пришло вместо 1000, пришло 5000, и мы их отрейтинговали. Дальше передали, соответственно, ФАИВам, и в зависимости от лимитов бюджетного финансирования, ФАИВы уже там делают красную черту, что они финансируют, что не финансируют. И это, во-первых, это первый только шаг, во-первых, это появляется некая соревновательность, что какие-то проекты могут быть поддержаны, какие-то не поддержаны, не просто один к одному конкурс. А с другой стороны, вот следующий шаг, то, о чем я сказал, да, то есть попытаться еще выстроить то, а что же нужно в рамках реализации приоритетных направлений стратегии научно-технического развития, в рамках дорожных карт и так далее. Вот это важнейшая вещь. Если говорить о тех показателях, понятно, что публикационная активность, она все равно важна, потому что это все равно экспертиза. Если мы говорим о фундаментальной науке, мы не можем себя сейчас взять и оградить, как Северная Корея, только большого размера, и не участвовать в каких-то международных делах. Потому что тоже, если мы посмотрим, наши друзья из Китая, они очень активны все равно, и как они продвигают свои журналы, это только поучиться можно на самом деле. Да? Но очень важная вещь. Да, в плане публикации здесь все равно все понятно, да, потому что есть публикация, нет публикации, в каком журнале, это все легко оценивается. Самое сложное, как вы правильно сказали, это оценка вот этой востребованности. И здесь, на самом деле, вообще говоря, непочатый край работы, и я бы очень хотел, может быть, тоже здесь, может быть, услышать и мнение вузовского сообщества, мнение академического сообщества, как же это делать. Понятно, что это формальная вещь, это, допустим, патентование. Мы прекрасно знаем, что очень часто в проектах, сейчас, к радости, этого нет, раньше было так, что, значит, KPI было в виде патента никому не нужного. Если мы посмотрим количество, с одной стороны, оформленных патентов, с другой стороны, проданных лицензий, эксклюзивных, неэксклюзивных, мы увидим, что эффективность патентования ничтожная абсолютно. Понятно, что у нас есть специфика своя и абсолютно неразвитый рынок интеллектуальной собственности, и с этим тоже надо считаться, и это нужно принимать во внимание, когда вот эти критерии по востребованности вырабатывать. Мы очень активно сейчас начинаем консультации с научным сообществом, с вузским сообществом сейчас намечено. Причем они такие должны быть неформальные, а просто такое экспертное мнение должно быть. И с крупными работодателями. Это госкорпорации, это РСПП, чтобы понять, а может даже не просто понять, а просто чтобы от них был запрос на те темы фундаментальных исследований, поисковых исследований, которые они сами не могут финансировать. Для этого у них нету, соответственно, горизонты, понятно, у них меньше, да, им надо получать прибыли, и получать прибыли в обозримом перспективе года, два, трех, мы же говорим, допустим, о 50 годах, но те темы, которые в перспективе могли бы принести, быть интересными крупным работодателям. И схемы там могут быть очень разные. Да? Вот я не буду говорить конкретной компании, но со многими мы работаем, и говорю, вот мы вам предоставим темы, и если, допустим, университеты или институты будут готовы на высоком уровне в течение 2-3 лет эти темы прорабатывать в качестве госзаданий, мы готовы, и мы подпишемся под это, софинансировать эти темы, скажем, там, через год, когда мы увидим первые какие-то результаты, и они действительно фундаментальные. Это не узкая тема прикладная. Это действительно такие вещи, но которые могли бы в таком загоризонтном вещи, в том числе крупным компаниям и частным компаниям, принести очень приличные вещи в виде новых технологий, опережающих технологий и так далее. Но вот, опять же, я здесь вот с одной стороны попытался как мнение свое высказать, но с другой стороны основное мнение то, что здесь нужно садиться все вместе и вот эти критерии вырабатывать. Это очень-очень сложная задача. Критерии именно по востребованности результатов фундаментальных и поисковых исследований. Конечно, здесь только мнение работодателей и только мнение крупных компаний, наверное, будет недостаточно. Здесь нужно
А вот у меня корыстный дополнительный вопрос. Нам-то надо использовать результаты оценки для рейтинга, ну, как один из возможных показателей. А то, что вы говорите, хорошо ложится на госзадания, это удел небольшого числа ведущих вузов. Да? Не получится ли так, что большая часть вузов, они останутся без этой экспертизы, потому что она для них станет, ну, как бы добровольной?
Ну, на самом деле, ведь речь идет, это просто, ну, для меня основная именно по количеству экспертиз сейчас, самая большая часть. Чтобы, ну, коллеги понимали, за прошлый год это примерно 20 тысяч проектов, из них ломовая часть, там 95% это госзадания, и, соответственно, примерно 50 тысяч экспертных заключений. Но нужно понимать о том, что сейчас в Думе проходит новый закон об экспертизе научной и научно-технической. И у нас есть полное понимание и полное взаимоотношение, значит, тесное взаимоотношение с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, который поставил задачу формирования федерального корпуса экспертов, который мог бы быть там не у нас сейчас 5600, да, допустим, 20 тысяч. Дальше мы еще разработаем систему, ну, наверное, такую тоже сложная задача, да, система рейтингования и фильтрации экспертов. Понятно, что они все по-разному, все люди физические, да, кто-то может нарушать этические, извиняюсь, нормы, у кого-то конфликт интересов, кто-то формально относится к экспертизе, а кто-то является, ну, условно, там, сердечки ставит, да, смотреть, кто, значит, наибольшее количество сердеч, ну, это я так утрированно говорю. И вот вся научно-техническая деятельность, не только в рамках госзадания, а вся, да, это и фонды, и федеральные, и региональные, это проекты, там, не знаю, там, приоритет 2030, да. Они все будут проходить через вот эту вот федеральный реестр экспертов. Российская академия в данном случае, будет неким, ну, аккредитационным, наверное, и крупнейшим пулом вот этих экспертов, который поставит своих экспертов федеральные и будет следить за общим, значит, вот этим пулом экспертов и, соответственно, участвовать в выработке критериев для экспертных организаций. Понятно, что мы ни в коем случае не претендуем на экспертные функции там, фондов, региональных фондов. Но требования, если это государственные деньги, федеральные деньги, то они должны быть, конечно, какие-то ясные, четкие, выработанные, согласованные с государством, с академией.
Мы с вами, чем сможем, будем помогать. Как одно из предложений от дилетанта, надо предусмотреть там эксперт пятого уровня, знак, так знаете, вот самый, как там, 1000 прыжков совершил с парашютом, бывает. Да, именно так. Ну, надо людей поощрять, в том числе и морально. Но продолжая тему оценки по результатам, Владимир Николаевич, вот как-то можете добавить? Вот нам все, мы с вами неоднократно тоже на эту тему говорили, нам не хватает критериев, то есть как вот поймать тот результат, который достигается, как понять, вот здесь есть результат, а там только надувание щек.
Я с удовольствием слушал Степана Николаевича и хочу сказать, что безусловно согласен, потому что и внутри университета у нас ИТМО нельзя экспертизу, публикационную я имею в виду, отбрасывать и не может быть закрытой какой-то своей петербургской там науки или еще какой-то. Экспертиза должна проводиться фундаментальных, подчеркиваю, поисковых исследований и, наверное, часть прикладных. Это через публикации. То есть показывать надо ученому народу, на каком уровне ты находишься. Поэтому мне это кажется крайне важно, чтобы у нас сейчас не выплеснуть вот эту часть. Поэтому здесь согласен. Вторая часть. Я сейчас сидел и тоже раздумывал, а как показать. Безусловно, если опять начнем считать патенты или еще что-то такое, ну, опять будет нарабатывание результата востребованности конкретно не будет. Мне кажется, что надо две части посмотреть. Первое, вот экспертиза, я все-таки вернусь к этому, сейчас тоже хорошо известно, в мире уже с этого года экспертов нигде не хватает. То есть нигде, ни в одной стране не хватает нормальных экспертов. И ряд журналов, мы это тоже знаем, они проходят просто, ну, сквозь, не наших, я имею в виду, недружественных, кстати, странах, тех же самых Соединенных Штатов. Поэтому они сейчас озаботились, и вот то, что я уже сказал, то чат-GPT, первый какой-то отсев уже проходится с использованием искусственного интеллекта, потом все равно попадает в экспертизу уже конкретному человеку. Ну, то есть, об этом тоже надо подумать, это чуть-чуть облегчит работу эксперта. Второе, это востребованность. Востребованность, мне кажется, можно четко совершенно реализовать, это открытостью. Не говорить, что я сделал, и потом бегаю, кому это нужно, или делаю заказ, делаю обычную работу заказчик-исполнитель. Мне кажется, что результаты, которые должны дать, это с открытой лицензией. То есть показывать свою работу, конкретную, уже подчеркиваю, не исследование, а разработку, которую ты можешь пользоваться MVP. Ну вот для IT это вообще достаточно просто. Вот свои фреймворки, библиотеки кинул в GitHub, кинул, так сказать, и люди должны, сколько скачиваний идет и сколько пользуются, вот она востребованность. И вот эти все наши беды, что я ничего никому не покажу, потому что 20 лет работаю, и вот буду бегать искать заказчика, госпредприятие или еще что-то такое, свое там стартап, подчеркиваю, стартап не на бумаге, который зафиксировал, опять эта ситуация, а та востребованность, которую надо показывать. Поэтому мне кажется, надо просматривать вот один из результатов востребованности. Это открытость. Открытость своих разработок. И считается все это очень, честно говоря, проверяется все очень просто. Если эта разработка бесплатная, условно бесплатная, потом она все равно в деньги превратится. Спасибо.
Да, Виктор Анатольевич, вы хотели добавить?
Да, краткое замечание. Ну, во-первых, экспертиза – это обязательная, если хотите, это гигиеническая процедура. И любой уважающий себя университет обязан просто на внешнюю экспертизу отдавать свои проекты. Мы это делаем в обязательном порядке, именно через Академию наук. Но нам просто повезло, у нас 22 института Академии наук просто в Екатеринбурге расположены, нам проще это выстраивать. Все, что касается научно-образовательного центра мирового уровня, а там больше технологические и прикладные проекты, то, что касается приоритета 2030, там и фундаментальные, и прикладные, все есть, все обязательно проходит экспертизу Академии наук. Это наша сознательная линия. Внешняя экспертиза обязательна. Что касается критериев, результатов, ну, они, мне кажется, достаточно известны и понятны. Фундаментальные науки, да, это обязательно качество публикаций, импакт-фактор журналов, цитирование. А как без этого? Это объем привлеченных средств от государства. Потому что государство на значимые фундаментальные исследования дает средства, гранты. Это тоже можно все учитывать. Для прикладной науки тут тоже никаких секретов нет. А это как вы продаете свои исследования? Если они воплощаются в реальные технологии, и предприятия у вас покупают, в том числе это объем небюджетных средств привлеченных, значит, вы успешно работаете. И здесь никаких вопросов нет. Я вообще хочу сказать, что сейчас для многих университетов наступило, коллеги, золотое время, это окно возможностей. Такого количества программ поддержки университетов, которые есть сейчас, не было никогда. Приоритет 2030. 129 университетов, кстати, по России участвуют. Да, с разным уровнем поддержки, но участвуют. Передовые инженерные школы, программы развития технологического предпринимательства, научно-образовательные центры мирового уровня, плюс все, что касается инжиниринговых исследований, 208 и 209 постановление правительства. Еще много-много всяких можно инструментов поддержки привести. Это конкурентный рынок, очень жестокий и жесткий. Но у кого есть компетенция, есть потенциал, он на этом рынке начинает себя проявлять. И вот эти вот критерии, о которых я сказал, ну, они действуют. По ним-то можно считать успешность университета и в прикладных исследованиях, и в фундаментальных.
Да, продолжая эту тему, Станислав Евгеньевич, вот, по моему мнению, вы находитесь в одном из самых сложных положений, потому что проблемы с публикациями, они больше всех затронули не технические вузы, да, и вот в то же время Силуанов, вот цитата, Нужно, чтобы были результаты, а не отчеты о публикациях. То есть, а как быть-то? Да? Вот сейчас коллеги сказали, что есть отчеты о НИР. Я думаю, что отчеты финансовой академии не первыми попадут под экспертизу Академии наук. А с другой стороны, публикации, которые ну, вот, по вашему направлению сейчас все сложнее и сложнее делать.
Да, действительно это так. И это проблема не только и не столько, может быть, для финансового университета при правительстве, это, наверное, проблема в целом для вузов социо-гуманитарного профиля, поскольку ну, действительно с публикациями стало сложнее, а как оценивать еще фундаментальную науку, тут я соглашусь со Степаном Николаевичем и с Виктором Анатольевичем, все-таки публикация для фундаменталки – это основное. Должен сказать, что да, большинство тех журналов, с которыми мы традиционно сотрудничали в предшествующие годы, практически закрылись. Либо прямым текстом представители журналов недружественных стран нам дают понять, что мы готовы брать на публикации высококвартильные журналы те статьи, которые критически подходят к оценке тех или иных явлений и процессов в Российской Федерации или критически относятся к ее руководству. Поэтому, ну, действительно, это неприемлемый путь, это путь в никуда, это не говорит о том, что мы не должны критически осмысливать действительность, но вот именно такой ценой публиковать свои статьи высококвартильных журналов – это абсолютно неприемлемый подход. Поэтому, конечно, с точки зрения публикации, я должен сказать, что достаточно много высококвартильных журналов есть и в дружественных странах, есть они и в России, поэтому мы здесь просто меняем географию. Что касается прикладных научных исследований, то здесь я тоже соглашусь с мнением коллег, здесь во многом критерием истины является практика. Конечно, наши исследования, в основном они касаются тех или иных инструментов финансового рынка, тех или иных социально-экономических программ развития регионов, конкретных муниципалитетов. Их трудно вот, оценить с точки зрения эффективности внедрения порой. Хотя должен признать, что некоторые исследования финансового университета – дают колоссальный эффект. Я приведу вам пример, что начиная с 2021 года в стране существует технология единого казначейского счета, которая являлась продуктом научных исследований финансового университета и система управления и прогнозирования всеми государственными финансовыми потоками. Только за прошлый год эффект от управления этими потоками составил порядка 600 миллиардов рублей, из которых более 150 миллиардов достались бюджетам регионов. Я думаю, что это вот тот самый конкретно измеримый вклад и тот самый научный продукт, который, ну, наверное, сопоставим с совокупным вкладом многих больших научных коллективов.
Вот здесь вы очень интересную вещь сказали, но в то же время очень зыбкую. Когда я защищал диссертацию, там нужно было приложить акт о внедрении, и я, как всегда, попал на слом, и сказали, что акт о внедрении с экономическим эффектом. Ну, идешь, коробку конфет, ну и, соответственно, вписывают миллиард. Да?
Понимаете, вот в чем особенность исследования нашего профиля, что не всегда вот этот эффект, он столь очевиден,
да,
и
я
расчетен,
об этом, да.
Как вот в том случае, который я привел. К тому же часто он отложенный эффект, то есть требуется лаг времени для того, чтобы этот эффект накопился. Но тем не менее, я тоже считаю, что критерием эффективности является практика, является экономика.
Да. Спасибо. Еще один очень интересный ну, для нас, как исследователей, вопрос – это подготовка инженерных кадров и их экономическая подготовка. Да? Вот, хочу адресовать один и тот же вопрос Владимиру Игоревичу и Николаю Николаевичу. Речь о следующем. Мы, когда готовим инженера, ну, как правило, все, что касается его экономического образования, оно, ну, положа руку на сердце, идет, ну, чаще по остаточному принципу. В то же время он дорастает до определенной позиции, ему надо руководить, он должен там в какой-то момент стать руководителем предприятия. То есть вот каким образом вшить вот эту экономическую рамку в инженерную подготовку. Потому что я смотрю, как это сделано в других странах, да, но там есть какие-то внутренние корпоративные университеты, которые при карьере инженера, дальше он переходит на менеджерские должности, у него зарплата увеличивается в разы, но он при этом, по сути дела, проходит переподготовку. Вот ваше мнение, как это правильно организовать?
Мне бы...
Да-да.
Вы знаете, мне кажется, что это абсолютное продолжение вот того вопроса, который мы обсуждали в предыдущем такте про междисциплинарность. Не секрет, что у нас подготовка многих инженеров, она наследует вот этой великой, без кавычек, советской инженерной традиции, когда инженер считает, что вопросы ресурсных ограничений, временных ограничений, они менее значимы, чем вопросы, там, скажем, массогабаритных ограничений. То есть он понимает, что эти вопросы есть, но он считает, что это вопросы не его, а экономистов, менеджеров, собственников там, предприятия, какого-то начальства абстрактно. И это, так сказать, мировоззренческая такая платформа, ей породить людей вот, профиля Эдисона, там, Форда или пресловутого там, Илона Маска, нашего любимого, сложно, потому что во всех упомянутых случаях человек должен рассматривать все эти внешние ограничения как свою проблему. Он должен интериоризовать, если я позволю себе такое слово употребить, вот все эти аспекты тоже. И это имеет прямое отношение к востребованности того, что он делает. Это имеет прямое отношение к различным потребительским свойствам того, что он делает. К промышленной эстетике, к дизайну. То, в чем мы традиционно не столь сильны, как в начинке, так сказать. У нас вот здесь, очевидно, есть резервы, над чем стоит работать. И... новое поколение современных технологических предпринимателей, на наш взгляд, обязательно должны с самого начала понимать, что вот, ну, эти вопросы – это не есть еще одна какая-то там, гуманитарная дисциплина, которую им преподают наряду с отечественной историей там, или философией, а это есть существенный внутренний параметр их инженерной деятельности, учет которого и сделает эту инженерную деятельность по-настоящему востребованной. И это не зависит от того, работает этот человек на той или иной позиции в инженерной иерархии. Важно, как он размышляет, как он относится к потерям в работе, как он относится к факторам безопасности в своей работе, которые на втором шаге трансформируются в экономические последствия, к ответственности и так далее, и так далее, и так далее. И главное, к связи своей деятельности с внешним контуром востребованности этой деятельности. И тут, конечно, на наш взгляд, у нас очень много есть, что делать и куда двигаться, в том числе не зазорно перенимать какие-то практики у наших коллег и североамериканских, и юго-восточно-азиатских, и западноевропейских.
Николай Николаевич, продолжая эту тему, как вот вшить вот этот инженерный слой в мозг инженера или технического специалиста?
Ну, вы знаете, конечно, вот сейчас у меня какое-то такое чувство есть неудовлетворенности. Так, вот, скажем, связано оно с тем, что вот мы в образовании как-то стремимся вот дать индивидууму вот все, как говорится, чтобы он окончил тот или другой университет и вышел с полным багажом знаний. Тогда как ситуация устроена совершенно по-другому. И сейчас это особенно достаточно резко произошло в последние годы. И на это надо реагировать. То есть сейчас человек должен, вообще говоря, обучаться всю жизнь. И на самом деле наша задача не... так сказать, напихать его вот знаниями, которые он забудет, как вот здесь сегодня говорилось, ровно столько, сколько вы учите иностранный язык.
да, а зажечь его. Это вот все мы говорим, но делаем, мне кажется, для этого не очень, так сказать, можно было бы сделать и больше. Теперь, если говорить про инженер. Инженер, конечно, если, так сказать, только технические знания, то, значит, он будет инженером, но я думаю, что те, кто будет потреблять продукцию, которую он сделает, не будут, так сказать, очень довольны, потому что она будет какая-то такая вот, да, не учитывать многие какие-то факты. Инженер обязательно должен обладать и гуманитарными знаниями. И вот как это, так сказать, делать, мы это делаем, пытаемся делать введением как-то дополнительных курсов именно с тем, чтобы его вот на начальном этапе зажечь, а дальше он уже, используя те возможности, которые ему сейчас дает интернет, пожалуйста, как говорится, сейчас можно, так сказать, получать эти компетенции в других университетах, где это есть, гуманитарных, вот его просто зажечь на это. И инженеру обязательно надо не только экономику знать, ему нужно знать и менеджмент, ему придется коллектив организовывать, ему нужно знать социальную психологию и много вот таких дисциплин, которые, ну, позволят в полной мере раскрыть его инженерный талант. Потому что если это он не будет знать, то его инженерный талант тоже выльется во что-то такое линейное, как говорится, он будет работать, но он мог бы сделать, вот, владея этим багажом, в разы больше.
Виктор Анатольевич.
Ну, краткая ремарка. Мне кажется, решение этой проблемы, оно есть на поверхности. Уже сейчас вузы могут давать дополнительную квалификацию, такая возможность предоставлена. Мы должны предоставить возможность студенту ею овладеть. Это не заставить его, никак, вот Николай Николаевич правильно сказал, что мы не должны все, что есть или нельзя, все знания вложить в студента, дать ему возможность. И вот для инженеров, будущих инженеров, мы даем возможность овладеть еще знаниями в области экономики. Как дополнительная квалификация? Кстати, естественники и гуманитарии. Мы предлагаем педагогические направления.
Это получается доп. Образование?
Это дополнительная квалификация в рамках общего образования. И это мы записываем в дипломе. Об этом коллеги уже говорили. А дальше, когда он работает на каком-то предприятии, занимает позиции, дальше уже и корпоративный университет работает. И не хуже, чем на Западе. Приведу пример. Корпоративный университет трубно-металлургической компании вместе с нами создал специальную высокоуровневую магистратуру в области менеджмента и своим специалистам, инженерам, которые заняли определенные позиции, дает вместе с нами соответствующие знания. Никаких проблем я здесь не вижу.
Да. Алевтина Анатольевна, да, пожалуйста.
Позвольте дополню. Я согласна с коллегами. Ваш вопрос, который вы задаете, мне кажется, лежит в двух плоскостях. Его решение мы первый вариант ищем во время обучения студента. И здесь, несомненно, необходимо вот те знания, непрофильные, скажем так, получить не только в рамках образовательного процесса, но и в рамках внеучебной деятельности через те проекты, которые во множественном количестве сейчас реализуют наши университеты. Ну и надо сказать, что ведущие вузы страны, конечно, дают тот необходимый уровень знаний в области экономики, менеджмента для инженеров, но, тем не менее, жизнь быстро меняется, и важно очень создать в вузе систему непрерывного обучения, чтобы в определенный период времени своего профессионального роста, развития каждый человек мог вернуться в университет и получить тот объем необходимых знаний, навыков, компетенций, которые нужны ему именно для решения определенной задачи или для профессиональной деятельности, которую он выбирает в определенный период времени.
Да, да. Я чувствую вопрос, который задел всех, да, Станислав Евгеньевич. Нет, это правильный вопрос, да.
Очень важное. И финансовый университет при правительстве России сегодня самый крупный вуз страны. Может быть, не все это знают, но я вам, коллеги, об этом хочу напомнить, который готовит специалистов в сфере экономики, финансов и управления. 70% из наших почти 50 тысяч обучающихся готовятся по этому направлению. Поэтому это наш основной профиль. И мне очень понравились слова коллег. Особенно я благодарен Николаю Николаевичу Кудрявцеву за его слова о том, что действительно современный инженер без гуманитарных знаний, без знаний экономики и управления, это очень узкий специалист. Поэтому мы сейчас проектируем программы двух дипломов. И вот здесь как раз Михаил Валерьевич Гордин присутствует, ректор Бауманки. С ними мы готовы к сотрудничеству с другими инженерными вузами, вузами-лидерами этого рынка. Давайте объединим то лучшее, что у каждого из наших вузов есть, и отдадим это нашим студентам. Спасибо.
Ну да, вот здесь как раз пример бывшего инженерного факультета Мехмата, он, наверное, может таким как каноническим быть, не обязательно его копировать, там все-таки трехлетнее обучение, это много, наверное, было, но тем не менее это просто уникальный опыт. А продолжая вот наши темы, прозвучала тема в том числе ослабления или разрыва связей с недружественными странами, в том числе и по научной линии. Вот я хочу обратиться к Михаилу Валерьевичу. Вот в том числе это ударило по Бауманке. Вот на ваш взгляд, где наиболее болезненная ситуация сложилась? И, может быть, какие-то положительные от этого результаты?
Ну, положительных я не вижу.
Не, ну, может быть, знаете, нас бьют, а мы крепчаем, да?
Слушайте, ну, я бы не сказал, я поспорил бы с вашей фразой о том, что она ударила по Бауманке, поскольку мы как-то концентрировались на международном сообществе и работали в основном для российской промышленности особого рода в том числе. Поэтому, конечно, ударило, не могу сказать, что сильно. И никаких плюсов я от этой изоляции не вижу, только минусы. Потому что все равно, вот многие тут говорили, я с этим полностью согласен, когда мы говорим о фундаментальных науках, единственным критерием качества знаний являются публикации, а единственным критерием качества публикации являются квартили и прочие, и цитирование соответствующего качества журналов. И как ни крути, эти журналы находятся там, поэтому самая большая сложность, которая у нас сейчас есть, это продолжать публиковаться в этих журналах, продолжать измерять нашу публикационную активность. Мы это все оставили у себя, вне зависимости от того, что таких требований больше в государстве вроде как нету, но внутри мы все эти требования оставили и меры стимулирования оставили. Поэтому, да, более сложно стало организовывать эти публикации, оплачивать эти публикации, мерить эти публикации официально. Вот, пожалуй, единственная сложность. Вот.
Ну, а есть, конечно, какие-то проблемы с отказами от публикации? Такие системные
есть.
Проблемы, да?
Есть, да, есть. Есть местами, ну, вы сами знаете, наверняка все знают, есть и журналы, и, ну, журналы конкретные, которые, например, требуют, чтобы вы заплатили за подготовку, но деньги будут перечислены в фонд поддержки. Мы этого принять не можем, само собой, и в таком случае отказываемся. То есть есть сложности. Это одна часть сложности, пожалуй, самая большая. Вторая, я бы не сказал, что она уникально университетская. В целом доступность оборудования, доступность материалов серьезно осложнилась. Они все равно доступны, просто цепочки стали более длинными и все стало дороже. Вот, пожалуй, два факта отрицательных. Положительных, честно, не вижу.
Да, Виктор Анатольевич. Да.
Я все-таки про ложку меда в бочку дегтя хочу сказать, насчет нас бьют, а мы крепчают. Зато объем инжиниринговых заказов для вузов инженерно-технических со стороны российских предприятий возрос в десятки раз. Все, что касается импортозамещения, реверсного инжиниринга и опережающего инжиниринга, сейчас вузы, у которых есть соответствующие компетенции, очень востребованы. Вот это может быть, ну, насчет наш бьют, а мы покричали.
Я прошу прощения, мы и раньше были востребованы, поэтому я не связываю эти два фактора.
А у нас возрос десятки раз.
Да-да, Владимир Игоревич еще хотел добавить.
Для нас, конечно, это очень серьезная история, поскольку мы являлись, ну и формально продолжаем являться лидером среди российских университетов по числу международных экспериментальных коллабораций научных, в которых мы участвуем, их более 40. И, конечно, со многими из них отношения сейчас находятся в стадии заморозки. И понятно, что какие-то отношения в будущем куда-то трансформируются и сохранятся в трансформированном виде, а какие-то будут, наверное, прерваны навсегда. Но, с другой стороны, все, что касается вот нашей профильной истории с ядерным образованием, Мы в марте этого года получили продление статуса аккредитованного образовательного центра МАГАТЭ, что для нас очень важно, и взаимодействие с вузами, в частности, в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Арабского Востока в контексте ядерного образования через призму международной повестки нашего ключевого партнера госкорпорации «Росатом» продолжается, ну, я бы сказал, в общем, даже еще более, наверное, активно, чем это было до вот известных событий.
Вот мы постепенно подходим к завершению. У меня осталось три вопроса, которые постараюсь успеть за оставшееся время задать. Один вопрос Андрею Ивановичу. Андрей Иванович, вы с нами, да? В последнее время стал все чаще и чаще появляться термин «фундаментальная инженерия», и более того, он стал появляться и во всяких решениях, официальных документах. А вот что это такое? Я, честно говоря, пока для себя не могу сформулировать.
Ну, это, да, давнишняя такая дискуссия. Если мы вспомним, Виктор Антонович Садовничий это ввел предложение на одном из заседаний Союза ректоров, и именно введение новой специальности фундаментальная инженерия. Ну, понимаете, очень трудно спорить с этим пониманием и содержательной частью этого термина, но давайте все-таки мы четко определяться и целевую функцию, скажем, специальности как инженерия или как инженер, да, рассматривать. Поэтому если мы рассматриваем специалистов, изучающих предмет инженерия, то тогда мы можем говорить о как бы фундаментальных принципах инженерного образования и так далее. Это больше к гуманитарной области относится. А если мы рассматриваем все-таки специальность инженера и в широком диапазоне всех специальностей, то здесь, конечно, нужно четко понимать, какие критерии, мои коллеги уже об этом говорили, какой глубиной знаний, скажем, фундаментальных, базовых должен обладать инженер для того, чтобы потом найти достойное применение этим знаниям в практике. Поэтому давайте все-таки вот разделим и четко понимаем, либо это специальность фундаментальная инженерия, тогда это вопрос, который необходимо вообще-то рассматривать, вот мы говорили здесь, либо на, ну, по крайней мере, вы знаете, сейчас есть институт координационных советов по направлением подготовки. Вот я возглавляю Координационный совет Миноборнауки по инженерному образованию, и где как раз вопрос фундаментальности инженерного образования надо и рассматривать. Но мне кажется, все-таки давайте четко по терминологии определяться. Инженерия как наука, либо фундаментальность знаний в области инженерной науки. И мне кажется, нам ближе все-таки вторая составляющая, и более интересен для государства. Почему? Потому что то, какие базовые знания у инженера, какие фундаментальные знания в области его специальности, в последующем и найдется достойное применение его знаниям именно в практической области. Вот здесь мы поднимали вопрос о мультидисциплинарности инженерного образования. Это связано с этим. Почему? Потому что вот фундаментальность, она связана с междисциплинарностью, но нужно четко понимать и ограничивать понимание вот, и принцип соблюдать «не навреди». В моем понимании междисциплинарность инженера в знаниях – это глубокое знание базовой специальности, а дальше уже надо рассматривать, какие дополнительные базовые, другие дисциплины он должен освоить достаточно хорошо и на таком почти профессиональном уровне для того, чтобы эти знания позволяли ему наиболее эффективно и продуктивно реализовывать те идеи, задачи, которые он перед собой ставит. Поясню. IT-технологии. То есть владение инженером, металлургом, машиностроителем, неважно, инженер-физик в той или иной области, биологии и так далее. Но владение цифровыми технологиями как одно из знаний, а это мультидисциплинарные знания еще этого, позволяет ему более ну, скажем, быстро, достоверно обработать и получить и реализовать в самые короткие сроки, а значит, с минимальными затратами, быстро выводить на рынок ту или иную продукцию, да еще цифровой двойник, да, отслеживание жизненного цикла, это все к цифровым технологиям относится, то это позволяет повысить гораздо именно инженерные знания, а значит, рассматривать инженеров такого уровня знаний, как обладающих фундаментальными знаниями, междисциплинарными фундаментальными, той или иной дисциплины. Это элита инженерная, да, как мы говорим, инженерный спецназ, он должен именно этим владеть. Есть другой подход. Если у него специальность связана с другими областями применения уже на этапе разработки, ну, к примеру, медицинское оборудование, да, либо оборудование в области связи, либо физическое какое-то приборное оборудование, то, конечно же, инженер-разработчик должен владеть, помимо, опять же, цифровых знаний, это мультидисциплинарно, еще и знаниями в области либо физики той или того или иного направления, либо в биологии, либо в космосе и так далее. То есть те целевые области использования продукта его деятельности обязывают его достаточно хорошо знать и финальную часть и область использования его интеллектуального профессионального труда. Поэтому, итак, фундаментальная инженерия как наука, либо фундаментальные знания у инженера – как практическая область их использования.
То есть образ Сайруса Смита из Жюль Верна, он как бы жив, инженера универсала. Еще два маленьких вопроса. Один вопрос Алевтине Анатольевне. Она единственная, не вычеркнула его из списка предварительных вопросов. К вам возвращаются студенты из других вузов, и вот вы можете как-то оценить уровень подготовки в зарубежных вузах и по сравнению с тем, какой уровень имеют ваши студенты. Они впереди, они сбоку, они сзади.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что у нас на январь текущего года в нашем университете обучались студенты, молодые люди из 86 стран мира. И, как вы понимаете, это не только бакалавриат, которые после школьной скамьи приходят, но и на вторую ступень обучения, магистратуру и в аспирантуру. За последние годы мы разработали с ведущими университетами мира программы академической мобильности зеркальной. И это уже подтверждало уровень ведущих университетов мира и университета МИСИС сопоставимый. Сейчас действительно мы несколько в другой ситуации, когда к нам возвращаются студенты, которые не планировали раньше у нас обучаться, но в связи со сложившейся ситуацией в мире, они приехали к нам. И надо сказать, что каждый требовал персонального подхода. Чаще всего, конечно, они не только в области образовательной, научно-исследовательской, проектной требовали поддержки, но даже и в организации жилищных условий, потому что из разных стран с разной ментальностью люди приходили молодые, и эти вопросы нам нужно было тоже решать. Но все эти студенты, которые к нам приехали, а они были из разных стран, как из Соединенных Штатов возвращались, так и из Украины. И надо сказать, что очень быстро они смогли влиться в образовательный процесс университета, в коммуникационные процессы, и уровень знаний оттуда, он полностью соответствует уровню знаний наших студентов. Ну, собственно говоря, каждый ректор, который здесь присутствует и который слушает нас, может быть, в режиме онлайн, он даст множество лучших практик, когда наши студенты, выезжая на конференции, на стажировки образовательные, научные, показывали высокий уровень наших знаний, и в то же время мы старались работать с теми университетами, которые могли подтвердить тот необходимый уровень знаний, который требуется для прохождения образовательных программ наших вузов.
Спасибо. И последний вопрос, который хотел задать, он записан у меня почему-то за Станиславом Евгеньевичем, да, вот, и, возможно, кто-то присоединится к этому ответу. Про цифровые кафедры, они меня даже не столько за цифровые кафедры, как сами по себе, как некий такой опыт, а то, что Я просто попробовал познакомиться с деятельностью некоторых цифровых кафедр. Они там изучают языки программирования, Python какой-нибудь, там Excel, и ну, какие-то дают навыки программирования, с одной стороны. С другой стороны, вот я недавно освоил работу с чат-GPT. Она довольно посредственно сочиняет сказки, так себе стихи делает, отвратительно логические умозаключения, но что делает она на 5 с плюсом, пишет программу. Напиши мне программу, расчет, ну и дальше объясняешь, что там средствами Excel. Да-да-да, можно ставить, работает, можно даже не проверять. На питоне тоже пишет. Да. Вот нужно ли сейчас изучать те технологии, которые отживают, а новые технологии, я боюсь, что и преподавателей нет. Это использование нейросетей, это использование там, то, что называется Zero Code, да, то есть когда не средствами программирования пишешь, а просто делаешь постановку, и дальше задачу решают какие-то уже системы более высокого уровня. Вот я не знаю, насколько вы там готовы в таком аспекте прокомментировать, нет?
Ну, я, во-первых, хочу сказать спасибо за вопрос, Дмитрий Эдуардович. Про цифровые кафедры у нас их нет.
Поэтому... Вот так, да? Я поэтому и удивился.
Но, тем не менее, это не значит, что у нас нет самой сущности того, что называют цифровые кафедры. Потому что цифровые кафедры – это во многом в тех вузах создаются, которые входят в проект «Приоритет 2030». Мы в силу ряда исторических причин в него не входим, поэтому развиваем в той же парадигме, в той же логике, но несколько другими путями, в том числе и теми, о которых вы упомянули. Например, мы посчитали нецелесообразным обучать экономистов массовым порядком программам типа Python. Считаем, что это избыточная затрата сил и средств, и обучение гуманитария сугубо техническим вещам, во-первых, происходит долго и сложно, во-вторых, и выхлоп от этого обучения, мягко говоря, не очевиден. Поэтому мы ищем те новые подходы, которые в этой сфере можно было бы применить, в том числе и с использованием нейросетей, искусственного интеллекта. А что касается обучения программированию, то мы разработали, например, курс, на мой взгляд, уникальный, «Цифровые финансы». Он использует язык программирования R, который почему-то недооценен, на мой взгляд, вузами нашей страны. Мы учим студентов сегментировать те прикладные экономические задачи по блокам, учим работать с библиотекой R, учим эти кубики выстраивать, что намного более просто и быстро можно сделать, чем заниматься самим программированием. То есть мы акцентируем на прикладной характер использования IT-технологий для решения конкретных экономических задач. Вот по этому принципу мы выстраиваем свое IT-обучение.
Спасибо. Коллеги, кто-то хочет еще что-то добавить к нашей дискуссии? Если нет, у нас в рамках программы пленарного заседания осталось одно самое важное дело. Да, вот у меня мой друг теперь из не очень дружественной страны научил, что самое главное и в рейтинге, и в конференции это групповое фото по результатам. Да? Поэтому я прошу вручить всем участникам пленарной дискуссии дипломы с благодарностью и, пожалуйста, групповое фото.